Потом в альбоме идет спор Казбека с Шатом, или, как чаще его называют, с Эльбрусом. Интересно, что перед спором в альбоме Адоевского оставлен лист чистый, и на этом листе написано одно только слово – «Восток». Оно выглядит как название стихотворного цикла, как начало раздела в книге. Очевидно, у Лермонтова возникло намерение начать этот цикл спором и дать в этом стихотворении аллегорическое изображение Кавказа и Кавказской войны. «Там, на востоке, тайник богатых откровений», — говорил Лермонтов Краевскому перед отъездом. Кто этот седой генерал, который ведет войска на Кавказ? Кого Лермонтов имеет в виду? Обо всем этом надо сказать особо. Но прежде придется напомнить факты, которые помогут понять каждую подробность в этом гениальном стихотворении, где огромное значение имеет каждая краска, каждый эпитет. Еще в детстве Лермонтов побывал на Кавказе. И с тех пор Кавказ вошел в его сознание как край свободы и чести, как родина возвышенных благородных страстей. Лермонтов следил с величайшим вниманием за ходом долголетней Кавказской войны, которую вели горцы против власти российского самодержавия, и дважды высланный на Кавказ, сам стал участником этой войны. Сражаясь в рядах царских войск, он не переставал сочувствовать свободолюбивым горцам. Однако, внимательно наблюдая за европейской политикой и соотношением сил в этой борьбе на Кавказе, Лермонтов постепенно пришел к мысли, что в тогдашних исторических условиях горцы отстоять свою независимость не могли. И понял, что либо они должны покориться мусульманскому Востоку, либо объединиться с Россией. Третьего пути не было. Только самый передовой человек того времени мог почувствовать, что присоединение горцев к России было исторически неизбежно. И хотя сочувствие Лермонтова по-прежнему оставалось на стороне угрюмого Казбека, он понимал, что Россия стоит на более высокой ступени экономического и культурного развития и выступает как носитель прогресса. С Востоком или с Россией? Об этом и ведут спор Шат-Гора и Казбек. Окинув взглядом окрестные страны, Казбек видит у своего подножия феодальную Грузию. За ней видны ему страны Ближнего Востока, персидская столица Тегеран, Иерусалим, главный город Палестины, давно утративший свое былое значение на Ближнем Востоке. Он видит племена бедуинов, арабов-кочевников, потом переводит взор вправо и обозревает долину Нила и египетские пирамиды. Египет в ту пору был подвластен Турции. «Нет, не дряхлому Востоку покорить меня», заявляет Казбек. Тогда Шат показывает ему в сторону России. Стихотворение завершается картиной победоносного вступления на Кавказ русских войск во главе с прославленным полководцем, соратником Суворова, генералом Алексеем Петровичем Ермоловым. Имя его в стихотворении не названо, но современникам нетрудно было угадать его по строчкам «Их ведет, грозя очами, генерал седой». Каждый вспоминал при этом распространенную гравюру с портрета Доу, на которой прославленный полководец был изображен в кавказской бурке и с нахмуренными бровями. Заподозрив Ермолова в связях с декабристами, Николай I отозвал его с Кавказа в Россию, и с тех пор Ермолов находился в опале, и прославлять его имя в печати было запрещено. В начале 1841 года Лермонтов, едучи в Петербург, навестил в Москве жившего на покое Ермолова и, видимо, вел с ним разговоры о будущем Кавказа. И теперь в дилижансе снова размышлял о судьбе горских народов, о тех, что сложили оружие, и о тех, что еще продолжали борьбу. От их имени и отвечает Шату Казбек. Вы знаете эти стихи, но давайте перечитаем их еще раз. Как-то раз перед толпою соплеменных гор у Казбека с Шат-горою был великий спор. «Берегись», — сказал Казбеку седовласый шат. «Покорился человеку ты недаром, брат. Он настроит дымных келей по уступам гор. В глубине твоих ущелий загремит топор, и железная лопата в каменную грудь, добывая медь и злато, врежет страшный путь. Уж проходят караваны через те скалы, где носились лишь туманы да цари-орлы. Люди хитры, хоть и труден первый был скачок, берегися, многолюден и могуч Восток». «Не боюсь я Востока», — отвечал Казбек. «Род людской там спит глубоко, уж 9-й век. Посмотри, в тени чинары пену сладких вин, на узорные шальвары сонный льет грузин. И, склонясь в дыму кальяна на цветной диван, у жемчужного фонтана дремлет Тегеран. Вот у ног Иерусалима, богом сожжена, безглагольно, недвижимо мертвая страна. Дальше вечно чуждой тени моет желтый Нил раскаленные ступени царственных могил. Бедуин забыл наезды для цветных шатров и поет, считая звезды, про дела отцов. Все, что здесь доступно оку, спит покой ценя. Нет, не дряхлому Востоку покорить меня.
Не хвались еще заранее, молвил старый шат. Вот на севере в тумане что-то видно, брат.
Тайно был Казбек огромный, вестью той смущен, и, смутясь, на север темный взоры кинул он. И туда в недоуменье смотрит полный дум, видит странное движение, слышит звон и шум. От Урала до Дуная, до большой реки, колыхаясь и сверкая, движутся полки. Веют белые султаны, как степной ковыль, мчатся пестрые уланы, подымая пыль. Боевые батальоны тесно в ряд идут, впереди несут знамены, барабаны бьют, батареи медным строем скачут и гремят, и, дымясь, как перед боем, фитили горят. И, испытанный трудами бури боевой, их ведет, грозя очами, генерал седой. Идут все полки могучи, шумны, как поток, страшно медленны, как тучи, прямо на восток. И томим зловещей думы, полный черных снов, стал считать Казбек угрюмый и не счел врагов. Грустным взором он окинул племя гор своих, шапку на брови надвинул и навек затих. Горцы называют шапкою облака, постоянно лежащие на вершине Казбека. Примечание Лермонтова. Удивительное стихотворение.